Говорит Радио Свобода, в эфире «Европейский час. Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. В нашей программе «Биеннале музея кино в Амстердаме», итальянские Демидовы «Сан Донато», флорентийский альбом. Нужен ли Праге архитектурный авангард? Русский европеец Павел Щеголев. Европейский музыкальный календарь. Начнем с Франции, где вспоминают знаменитого поэта Жака Превера, скончавшегося 3 десятилетия назад. Рассказывает Дмитрий Савицкий.
Конечно, мы все его знаем по одной единственной песне. Мы его и сводим к этой певучей меланхолии. Но он и сотой частью не умещался в эти опавшие осенние листья, ставшие трамплином славы не только для его друга-композитора Жозефа Косма, но и для многих певцов, включая Ива Монтана. Он оставил нас ровно 30 лет назад, весною 1977 года. Оставил не Париж, который он променял на Нормандию, на простор океана за 6 лет до кончины. Он оставил целое племя почитателей, из которых одни навсегда запомнили его имя в титрах «Детей Райка» и «Набережной Туманов», другие – за его издевки над Ватиканом, третьи – за его антимилитаристическую деятельность, четвертые с удивлением купив академический томик «Плеяд». С удивлением, конечно. Жак Превер, поэт улицы до 40-го года, известный лишь шарманщиком да певичком кабаре, Жак Превер, бывший сюрреалист с Рю дю Шато, автор скетчей анекдотов на тему дня и полное собрание сочинений в «Плеядах». Но это было только началом, потому что Жак Превер отныне прописан в каждом школьном учебнике. Он был ровесником века, родился в Неи-сюр-Сен, пригороде столицы, но вскоре семья перебралась в латинский квартал Парижа. Особой любви к школьной партии он не испытывал. Это отец, в чьих документах стояло «Ом де Летр», хотя сочинил он одну единственную повестушку, отец и заразил его страстью к литературе и театру. Закончив начальную в 14 лет, Жак со школой покончил и стал уличной шпаной. С бандой друзей он шлялся по кварталу Сен-Сульпис, Сен-Жерменскому бульвару, устраивал драки, отстаивал свою территорию, подрабатывал продавцом в книжном, потом в галантерейном, в универмаге Бон-Марше. В военные годы он продолжал подрабатывать налево и направо, мечтая о путешествиях и иных берегах. Мечта его осуществилась, но путешествовал он под флагом ВМС страны в роли матроса. Среди друзей-призывников – и в Танги, и вскоре в Константинополе Марсель Дюамель. Все трое в 22-м году становятся бандой друзей с Рю дю Шато, где балом правит Андре Бретон. Это первая группа сюрреалистов. Для Превера в его 25 лет Рю дю Шато и недалекие бульвары – живая Монпарнасская школа. Друзья и знакомые, прямиком вошедшие в историю и там и оставшиеся. Ротонда, Селект, Жоке, Дом были их штаб-квартирами. Деснос, Бретон, Супо, Макс Эрнст, Арагон, Дюшан, Менре, Кино, Пере, Навиль, Садуль, Арто. Вся эта банда гения встречалась ежедневно, пересекалась то на Сен-Жермене, то неожиданно на Монмартре, где пьяный вдребезги Арагон пытался отыскать и пристрелить свою любовницу-миллионершу, то опять на партсобраниях Бретона, который, начитавшись Троцкого, уже решил ввести сюрреалистов в компартию страны и начал свою жесткую чистку. Супо, основоположник движения, а также Арто и Витрак были изгнаны. Превер ушел сам. В компартию он не вступил. «Я революционер 7 лет», — говорил он, — «но Маркса я читать не могу, меня от него тошнит». Вместе с ним сюрреалистов покинули и его друзья Танги и Дюамель. Стихи Превера той эпохи близки к творчеству сюрреалистов. В поэме «Кортеж» общий смысл разорван, парные фрагменты не соединяются в целые, смысл кувыркается, но удобно устраивается в люльке абсурда.
Un vieillard en or, avec une montre en deuil, une reine de peine.
Золотой старикан с часами в трауре, королева боли с мужчиной из Англии, работники мира со стражами моря, шутовской гусар с толстухой смерти, кофейная змеюга с мельницей очков, охотник с веревкой, с танцором голов.
Голос Жака Превера. Банда Андре Бретона не простила Преверу дезертирства. В печати появился текст под названием «Труп». Ответ Превера назывался «Смерть одного господина». В те времена литературная война в открытую все еще была возможна. Благая эпоха, таланты талантливо фехтуют убийственными словами, мир полон веселья, джаза, дыма и паров алкоголя. Это знаменитые безумные годы Монпарнаса. Дальше проще. Жак Превер организует театральную группу «Октябрь», для которой он пишет скетчи и пьески. Группа явно гашистского, антифашистского толка, и ее приглашают в 1933 году на фестиваль в Москву. Жак Превер не в восторге от столицы мира, и когда группа «Октябрь» получает премию, отказывается подписать коллективное письмо благодарности Сталину. В 1935 году он начинает писать для кино. Сначала диалоги для фильма Жана Ренуара «Преступление господина Ланжа», а в 1938 году он пишет сценарий «Набережные туманов» для Марселя Корне. В главных ролях Мишель Морган и Жан Гобен. Через год еще один сценарий для Марселя Корне «День начинается». В начале войны он вместе с Жозефом Косма и фотографом Траунером, которым приходится скрываться от нацистов, перебирается на юг в Сен-Поль-де-Ванс. В 1941-м он пишет для Корне сценарий «Вечерних посетителей». В фильме играют Жюль Бери и Арлетти. И, наконец, в 1944 году из-под его пера выходит сценарий «Детей райка». Арлетти играет с молодым Жаном Луи Баро. В 1945 году первый официально опубликованный сборник стихов Превера расходится тиражом в 2 миллиона экземпляров. Ему 45 лет, он продолжает активно писать, но он помнит и Первую мировую, и смерть брата, и голодные годы, и он продолжает активную антимилитаристическую деятельность. Одной из его главных антивоенных поэм-песен становится «Барбара».
«Rappelle-toi, Barbara, il pleuvait sans cesse sur Brest ce jour-là, et tu marchais souriante, épanouie, ravie, ruisselant sous la pluie.
Помнишь ли ты, Барбара, как над Брестом шел дождь с утра, а ты такая красивая, промокшая и счастливая, ты куда-то бежала в тот день, Барбара? Бесконечный дождь шел над Брестом с утра, и когда мы случайно с тобой повстречались, улыбалась ты, улыбнулся невольно и я, и хотя мы не знали друг друга, все-таки вспомни, вспомни тот день, Барбара. Вспомни, под навесом кто-то тебя ожидал, и он крикнул тебе, Барбара, а ты такая красивая, промокшая и счастливая, ты к нему под дождем побежала, и он обнял тебя, Барбара. Не сердись, Барбара, если я говорю тебе «ты». К тем, кого я люблю, я всегда на «ты» обращаюсь. Тем, кто любит друг друга, я тоже «ты» говорю. И хотя с ними совсем не знаком, я приветливо им улыбаюсь.
Rappelle-toi, Barbara, n'oublie pas cette pluie sur la mer, sur ton visage heureux, sur cette ville heureuse, cette pluie sur la mer, sur l'arsenal, sur le bateau d'Ouessant. Oh, Barbara, quelle connerie la guerre, qu'es-tu devenue maintenant? Sous cette pluie de fer, de feu, d'acier, de sang.
Помнишь ли ты, Барбара, этот город счастливый и мирный, эти капли дождя на твоем лице? Помнишь ласковый дождь, что над городом лился с утра? Дождь над пристанью, над арсеналом, над плывущим в Брест кораблем. О, Барбара, как ужасна война, что стало с тобой под дождем из огня, железа и стали. Где теперь человек, что тогда под навесом тебя ожидал? Он убит или жив, тот, чьи руки так страстно тебя обнимали? О, Барбара, дождь над Брестом идет без конца, но совсем не похож он на ливень тех дней, потому что теперь это хмурый и траурный дождь, все вокруг затопивший тоской безысходной своей. Не гроза это даже из железа, стали, огня, просто тучи, которые, словно собаки, подыхают за городом в тусклом сиянии дня, подыхают и прочь уползают, уползают, чтоб гнить вдалеке, вдалеке, вдалеке от Бреста, утонувшего в безысходной тоске.
Dont il ne reste rien.
В середине 50-х семья Привера переезжает на Монмартр. Он осуждает вторжение в Будапешт и Прагу. Он пишет про птиц и кровь. Эта тема преследует его всю жизнь. Выходит его сборник «Дождь прекрасной погоды». Он начинает создавать и выставлять коллажи. Он сочиняет наивные детские стихи и пишет проникновенную лирику. Жюльет Грико, братья Жак, Ив Монтан, Анес Капри не только поют, но и выступают с чтением стихов Превера. Его видят на левом берегу, на набережной, в забегаловках на Монше, Муфтаре, в Люксембургском саду, возле Одеона. Его узнают по вечной кепке, по сигарете, прилипшей к губе, по этой вялой деревенской походке. Париж, как известно, деревня, и он здесь дома. Здесь, в деревне, он и мелькает до сих пор. В проходняшке возле Политехнического, на выходе из метро Сен-Мишель, возле лотка продавщицы фиалок на Марше де Патриарш.
Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants.
Тридцатилетие со дня смерти Жака Превера в рассказе Дмитрия Савицкого. Европейский час на волнах Радио Свободы. В Италии вышел большой и красочный альбом, посвященный вилле Демидовых под Флоренцией. Вот что рассказывает наш корреспондент в Италии Михаил Талалай.
История Демидовых, кузнецов и миллионеров, накопителей и расточителей не перестает быть питательной пищей для разного рода современных артефактов. Эта история имеет вполне осязаемые формы в виде дворцов, собраний искусства, портретов, вилл. Одна из самых роскошных демидовских вилл в Италии находится в Порталино, под Флоренцией, на Болонской дороге. Она не раз уже вдохновляла разного рода артистов, фотографов, ученых. Венцом многолетнего увлечения целой группы итальянских исследователей стал роскошный альбом, изданный во Флоренции издательством «Полистампа». Я хорошо познакомился с этим издательством, когда лет 5 тому назад оно выпустило небольшой черно-белый фотоальбом «Русская Флоренция» с фотографиями флорентийца сардинского происхождения Массимо Агуса и с моими пояснительными текстами. Уже тогда мы поместили несколько страничек о вилле Демидовых. Сейчас же это крупноформатная монография с крупным титулом «Il sogno del principe», то есть «Мечта государя». Ведь сначала эту виллу задумали и начали оформлять флорентийские владыки, великие герцоги Медичи. Именно у их потомков и купил виллу Павел Павлович Демидов, потомок тульского кузнеца. Демидовы, ставшие в Италии князьями Сан-Донато Демидов, с ударением на первый слог, не могли не поразить воображение жителей Апеннинского полуострова. Сказочное богатство, меценатство, благотворительность, страстное увлечение, Наполеономания Анатолия Демидова и его женитьба на племяннице французского императора, взлеты и падения династии — все это внесло большой вклад в сотворение иностранного мифа о русских, щедрых, артистичных и сумасбродных. Во Флоренции Демидовы в действительности жили с царским размахом. Достаточно сказать, что их загородную усадьбу прозвали «Секонде Реджа», то есть вторым государевым дворцом. Первым был дворец великого герцога Тосканского. Вообще в Тоскане нетрудно вообразить особый демидовский маршрут, куда войдет и Эльба с ее наполеоновским музеем, и баня Ди Лукка с бальнеологическим комплексом, и площадь Демидовых в самой Флоренции с демидовским монументом, и кафедральный собор с уральским кайлом на фасаде, и многое-многое другое. Конечно, и местечко Пратолино с его роскошной виллой Демидов. Именно ей посвящен новый альбом. Занятно, что на волне реституции или борьбы за них вспомним о возвращении подворья в Бари, о чем я недавно рассказывал. Нынешний хозяин виллы, а именно провинции города Флоренции, повелела переименовать виллу Демидов в виллу Медичи, опасаясь претензий России. Но историческая топонимика — вещь упрямая, и народ покамест по-прежнему называет ее Демидовской. Воспользуемся выходом прекрасного альбома и немного расскажем о вилле. Огромная старинная вилла Медичи, перешедшая во владение Демидовых в 1860 году, стала в начале XX века собственностью Марии Павловны, последней из итальянской линии семейства. Она прожила тут полвека. После преждевременной смерти супруга, князя Абамелек Лазарева, вдова замкнулась в Пратолино в обществе четырех слуг, двух поваров и трех секретарей. В 1925 году бывшая российская подданная стала подданной Италии, согласно особому королевскому декрету. Мария Павловна бережно относилась к наследию Медичи. Она привела в порядок парк, восстановила старинную лестницу архитектора Буонталенти, поручила реставрацию статуи Джамбалони, знаменитой флорентийской студии подделочных камней. Княгиня продолжала и филантропическую деятельность семьи. Она учредила под Флоренцией Национальный дом для инвалидов войны имени князя Абамелек Лазарева, а в 1935 году подарила больнице Пратолино, принадлежавший ей акведук, выстроенный еще при Медичи. Ее помощь русским беженцам — это большая отдельная тема. Началась Вторая мировая война, и, следуя призывам итальянского государства к автаркии, то есть к самодостаточности, Мария Павловна засеяла пшеницей свободное пространство на вилле в Пратолино. Вот что она пишет в 1941 году по этому поводу брату Елиму в Афины.
«Я решила заставить работать все луга и посеяла пшеницу. Надо помочь правительству и производить недостающий хлеб для населения. То же я сделала и в Риме. Все луга засеяны пшеницей. Уверена, что мой возлюбленный супруг одобрил бы это решение, которое является и христианским долгом».
Однако и ей, обеспеченной аристократке, во время войны приходилось нелегко. И она признается брату.
«Жизнь стала такой трудной, и нет надежды на ее улучшение. Даже мы, так называемые производители, не имеем никаких преимуществ. Все строго учитывается и следует рациону. Остальное надо сдавать в центральную заготовку. Жизнь идет в непрестанной тревоге».
Тревога психологическая сменилась более реальной опасностью. В 43-м году Пратолино заняли немцы, разместившись в доме и переселив княгиню со слугами и поварами в хозяйственные постройки. Виллу бомбили англо-американские войска, и погибших немцев похоронили прямо в саду виллы. В письме 46-го года в Афины уже ко вдове брата она писала:
«Пратолино было во время войны на передней линии. Мой бедный парк очень пострадал от бомбардировок. Тысячи деревьев сломаны и повалены. Вилла тоже пострадала. Стены, которые окружали парк, обрушились».
По воспоминаниям, в те годы княгиня раздавала одежду окрестным крестьянам, продавала фамильные драгоценности ради оказания гуманитарной помощи. После смерти княгини в 1955 году ее вилла в Порталино перешла, согласно завещанию, к племяннику, князю Павлу Карагеоргиевичу Югославскому, а затем была продана этим наследникам Римскому генеральному обществу недвижимости. Это общество, увы, небрежно отнеслось к колоссальному достоянию. Я встречал флорентийцев, которые тайком ходили охотиться на виллу, как в тайгу, и в итоге все это заброшенное имение выкупила провинция города Флоренции, устроившая тут парк-музей. Летом здесь идут концерты, спектакли, выставки. В 2005 году, ровно 50 лет спустя смерти последней русской владелицы, на могиле Марии Павловны русский приход провел панихиду. Отслужил ее отец Георгий Блатинский, священник, живущий в домике для причта, поставленном тщанием княгини. Любопытно, что необычную для Флоренции православную панихиду в парке Братолино записывали на видео, потом поместили запись на особый диск и пустили в продажу в приложении к новому альбому. Когда я сообщил об этом главному действующему лицу документального фильма, отцу Георгию, он был крайне удивлен. Но священники – персоны публичные, в особенности православные священники в католической стране.
Рассказ Михаила Талалая. Мы прервемся для краткого выпуска новостей и затем продолжим «Европейский час поверх барьеров».
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Группа журналистов обратилась к руководству России с требованием обеспечить соблюдение законов в отношении работников СМИ. В открытом письме говорится об участившихся случаях незаконных задержаний и избиений журналистов милиции. Особо отмечено обстоятельство проведения недавних маршей несогласных. В московском офисе неправительственной организации «Интерньюз» сотрудники Следственного комитета МВД продолжают обыск, изъято ряд документов. Совет Европы не реагирует должным образом на нарушение прав человека в Чечне, заявила правозащитная организация Human Rights Watch. По мнению директора организации Кеннета Рота, Совет Европы поддался давлению России. Депутаты от украинской оппозиции готовятся выйти из состава Верховной Рады. Конституционный суд Украины продолжает рассмотрение вопроса о законности указа президента Виктора Ющенко о распуске парламента и проведении досрочных выборов. В Багдаде в результате серии взрывов в среду погибли более 160 человек, свыше 100 ранены. Экстремисты движения «Талибан» убили директора женской школы в провинции Хост на востоке Афганистана. В Бишкеке более 3000 сторонников оппозиции проводят митинг с требованием отставки президента Киргизии Курманбека Бакиева. Против ряда участников бессрочного митинга оппозиции, который начался 11 апреля, возбуждены уголовные дела, сообщает корреспондент Радио Свобода. Южнокорейский студент, обвиняемый в массовом убийстве в политехническом университете штата Вирджиния, ранее подозревался в преследовании двух студенток. В понедельник Чо Сен Ху убил в здании университета 32 человека, после чего застрелился. В США объявлен траур. Мэру Красноармейска города в Московской области Михаилу Булгакову и главе местной торгово-промышленной палаты Сергею Титенке предъявлено обвинение в получении крупной взятки.
Радио «Свобода», «Европейский час», «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Русские европейцы. Сегодня Павел Щеголев. Его портрет представит Борис Парамонов.
Павел Елисеевич Щеголев, годы жизни 1877-1931, историк, имя которого было известно далеко за пределами академических кругов. Автор ряда работ, бывших, как теперь говорят, бестселлерами, то есть вызвавших интерес самой широкой публики. Главный его хит, выражаясь опять-таки по-нынешнему, книга «Дуэль и смерть Пушкина». Щеголев также одним из первых, если не первый, начал разработку материалов по истории декабризма. В 20-е годы он был издателем-редактором журнала «Былое», сделав его кладезем материалов по истории русского революционного движения. Он и сам, как подобало выдержанному русскому интеллигенту, одно время был связан с революционными кругами, так что даже подвергся ссылке в Вологодскую губернию, в одно время с такими будущими знаменитостями, как Бердяев, Ремезов, Луначарский. Но Щеголев был, во-первых, слишком серьезный ученый, а во-вторых, человек слишком широкий для того, чтобы всерьез заниматься революцией. Гораздо интереснее иметь дело с революцией как историей, а не злобой дня. Очень много интересного о Щеголеве можно найти в дневниках Корнея Чуковского. Например, такая запись.
Павел Елисеевич Щеголев был даровитый ученый. Его книга «Дуэль и смерть Пушкина» – классическая книга. Журнал «Былое», редактируемый им, – отличный исторический журнал. Вообще во всем, что он делал, чувствуется талант. Но при всем том он был первостепенный пройдоха.
Далее следует такая жанровая картинка.
Я познакомился с ним в 1906 году в одном из игорных притонов. Его приговорили к заключению в крепости, и он накануне ареста проводил в этом латошном клубе свою, как он говорил, последнюю ночь. Он по-домашнему расположился за круглым столом, за которым сидели 100-рублевые кокотки, чинные, как классные дамы, одетые богато, но скромно. Этим дамам Щеголев раздавал по рублю, чтобы они покупали себе карту лото. Но когда кто-нибудь из них выигрывал, половину выигрыша она отдавала Павлу Елисеевичу. Он же держал себя так, словно он, размашистая натура, прожигает жизнь. Был он уже тогда толстяком, с очень широкой физиономией. И было в его брюхатости и в его очень русском, необыкновенно привлекательном лице что-то чарующее.
Еще одна история у Чуковского. В молодости Щеголеву покровительствовал его земляк Суворин, издатель правой, ненавидимой интеллигенции газеты «Новое время». Он пригласил Щеголева, уже полевевшего и это знакомство не афишировавшего, на свой юбилей. Отказаться Щеголев тоже не мог. Когда пришли фотографы снимать юбилейную группу, Щеголев стал в самом заднем ряду, а перед вспышкой магния уронил на пол платок и нагнулся, чтобы его поднять. Когда потом его упрекали этим юбилеем, он яростно опровергал факт своего присутствия. Действительно, вещественных доказательств не было. На снимке Щеголева не видно. Дневники Чуковского полны подобными рассказами о Щеголеве, и каждый раз он предстает кого-нибудь обжулившим. Академику Тарле он в лицо говорил: «Ну, вас любой дурак надует». При этом все его любили. Щеголев однажды надул всю читающую Россию, а другой раз всю Россию театральную, знаменитыми фальшивками, дневником Вырубовой и пьесой «Заговор императрицы». Сотрудником его в этих делах был знаменитый писатель Алексей Толстой. Фальшивки получились на редкость интересные. Мне случилось видеть этот самый дневник Вырубовой в глубоком детстве, но я помню до сих пор одну деталь. Рассказывалось, что царь Николай II любил наблюдать совокупление свиней. На царя Николая это никак не похоже, но как сказывается в этой детали фламандская натура Алексея Толстого. О Щеголеве не только мемуаристы писали, его изображали и в художественной литературе. Например, он появляется в романе Каверина «Скандалист», в этом своем качестве весельчака и гуляки, ресторанного завсегдатая. О нем рассказывают и такую историю. Однажды уже в советские, неповские времена он выиграл колоссальную сумму. Придя домой в сильном подпитии, эти деньги рассовал, чтоб семья не обнаружила, по книгам своей громадной библиотеки. А утром не мог вспомнить, куда именно. Перебирать же книги по одной было бессмысленно, настолько громадной была библиотека. Если уж мы вспомнили о семье Щеголева, то грех не сказать, что он был женат на женщине, в которой одно время был неудачно влюблен Блок. Это Валентина, звезда сияния одного из его циклов. «Как поют твои соловьи». Щеголев умер далеко не старым, в 54 года, но можно сказать, что очень вовремя. Новые сталинские времена не могли быть для него благоприятными. Достаточно сказать, что его журнал «Былое» был закрыт в 1926 году. Слишком-то много писалось о народниках и эсерах, что не могло нравиться Сталину. Ему не нравились так называемые старые революционеры, да и революционеры вообще. Щеголев со временем стал бы вызывать у вождя неприятные ассоциации. Колоритная фигура Щеголева не должна заслонять в нашей памяти его научные заслуги. Приведу только два примера его работы. Он установил автора анонимного письма, посланного Пушкину и приведшего к дуэли. Им оказался у Щеголева Петр Долгоруков. Второй пример высокого профессионализма Щеголева. Поэтически поэтизирующий поэт Ходосевич однажды выдвинул гипотезу о жизненном подтексте пушкинской «Русалки», мол, какая-то крестьянская девушка, пострадавшая от Пушкина, утопилась. Щеголев в ответ установил, что эта девушка по имени Ольга Калашникова, которую Пушкин, по его же словам, обрюхатил, была им благополучно пристроена, выдана замуж за богатого крестьянина в Болдинское имение, и все кончилось ко всеобщему удовлетворению. Профессионалом Щеголев был европейского уровня.
Русского европейца Павла Щеголева представил Борис Парамон. Европейский час поверх барьеров на волнах свободы. В Амстердаме завершилась третья по счету биеннале музея кино, выставка достижений киноархеологов и реставраторов, фестиваль кинематографических останков и редкостей. Важная роль на биеннале была отведена малоизвестным фильмом пионера советского кино Дзиги Вертова, рассказывает наш амстердамский корреспондент Софья Корниенко.
«Праздник для зрения и слуха». Под таким девизом проходила очередная биеннале музея кино в Амстердаме. Как бы ни старался музей кино позиционироваться как заведение, дружественное к маскульту, биеннале все равно остается угощением на изысканный вкус. Наподобие антикварной лавки, предлагая посетителям раздобытые в частных коллекциях поврежденные, тщательно изученные и отреставрированные драгоценности. Это, безусловно, яркое событие в европейской культурной жизни, рассчитано прежде всего на опытного, что называется, насмотренного зрителя, поэтому в Амстердам в эти дни приехало много профессионалов. Основные 5 показов в программе проходили на лучших концертных площадках города, в том числе в клубе «Парадиза» и в старой церкви «Дедауф». Специально приглашенные звезды камерной, джазовой и рок-музыки выступали со специально сочиненным к биеннале музыкальным сопровождением к немым фильмам. К «Атлантиде» Жака Федера, снятой в 21-м году в Сахаре, даже подавали мятный чай и восточные сладости. Зрители также вдоволь насладились эротическим абсурдом голландских эксперименталистов отца и сына Де Ноя и посмеялись на ретроспективе королевы комедии Чарли Чаплина в женском обличии Мабел Норманд. В гуще этого разнообразия пронзительной нотой выделялась программа уникальных работ Дзиги Вертова, привезенная Австрийским музеем кино. Основной фильм программы «Одиннадцатый», снятый в 28-м году, в 11-й год после Октябрьской революции, подали в 11 часов вечера под острым музыкальным соусом финской группы Cleaning Women. В качестве одного из музыкальных инструментов эти молодые люди в пролетарских платьях использовали электроарфу, переделанную из сушилки для белья.
Thank you.
«Одиннадцатый» — это сложное кинематографическое стихотворение на тему индустриализации и нищеты. Сегодня, в 2007-м, монтаж Ветрова до сих пор выглядит революционно. Сам Ветров любил цитировать Эйзенштейна, который сравнивал документальный фильм с эпосом, состоящим в начале из разрозненных фрагментов и сливающимся в финале в симфонию. В рабочих заметках Вертов писал, что в своем немом эпосе советской жизни пытался передать оглушительный шум отбойных молотков, стук поездов, взрывы и человеческий крик с помощью визуальных средств, виртуозного ритмичного монтажа. Оригинал «Одиннадцатого», которым одинаково восхищались Казимир Малевич и будущий мэтр голландского документального кино Йорис Ивенс, безвозвратно утрачен то ли из-за советской цензуры, то ли во время эвакуации киноархивов в 40-е годы. Единственная копия, сохранившаяся в Австрийском музее кино, перекроена и короче оригинала на 20 минут, говорит куратор музея Михаил Любенштайн.
Попал в опалу в конце 30-х. Его подход к документалистике был прямо противоположен соцреализму и был отвергнут как буржуазное трюкачество, излишне претендующее на художественность и формализм. Партия требовала передачи реальности официальным и упрощенным языком. Помимо всего прочего, насколько я могу судить по дневникам и эссе Вертова, только что, кстати, изданным нашим музеем на английском языке, сам он был нелегким человеком, и работать с ним было тяжело. Его уволили со всех студий, где он был занят. Новых заказов больше почти не поступало. Последняя его работа – антифашистский документальный фильм, снятый в 40-е годы, с художественной точки зрения никакой. Тоже можно сказать и о его поздней кинохронике. Другого от него и не требовалось. Советский архив кино и фотодокументов, фильмы Вертова интересовали исключительно как историческое свидетельство, а не авторское кино. Это в то время, как во всем мире его считают одним из величайших мастеров русского кино. Но не в России. В прошлом году мы вновь приезжали в Россию, и сотрудники архива вновь недоумевающе посмеивались. Опять этот Вертов. Что вы все за ним ездите? Есть же фильмы гораздо интереснее.
Первые пленки с фильмами Вертова попали в Австрийский музей и Советского госфильмофонда в 60-е годы. Однако настоящий толчок к формированию в Австрии крупной коллекции Вертова дало, казалось бы, незначительное обстоятельство. Билетершей в кассе музея подрабатывала студентка славистики, юная специалистка по русскому авангарду. От имени музея ее отправили в Москву на поиски вдовы Вертова Елизаветы Свиловой, которая в свое время бессменно монтировала все фильмы мужа. Михаил Любенштайн.
Елизавету Свилову нашли и пригласили в Вену вместе с Сергеем Дробышенко, историком кино, который в 60-х годах опубликовал дневники Вертова. Официальной причиной вызова в Вену значилась программа «Кино и Ленин». Свилову якобы приглашали как эксперта в данном вопросе. Она действительно участвовала в создании фильма Вертова «Три песни о Ленине». Однако истинной темой ее встреч с работниками Австрийского музея был не Ленин, а сам Вертов. Свилова прониклась уважением и доверием к венским коллегам, увидев, как высоко ценятся работы Вертова на Западе. Не как продукты политической пропаганды, а как предметы высокого искусства, как художественные шедевры. В СССР же о Вертове после 1935 года, наоборот, не принято было говорить. Мы нашли несколько писем, в которых Свилова предлагала разделить наследие Вертова между Госархивом в Москве и нашим музеем в Вене, где, как она писала, фильмы Вертова будут восприниматься не просто как документы эпохи.
С человека с киноаппаратом Вертова начинается любой западный университетский курс по кинокритике. Однако авангардизм Вертова не исчерпывался мастерскими спецэффектами и монтажом. Особого внимания заслуживают его эксперименты со звуком, если бы неплохое техническое качество, стоящее многих современных звуковых инсталляций. Австрийский музей привез на Биеннале одну из первых советских звуковых картин, ленту Вертова 30-го года «Энтузиазм», отреставрированную режиссером-эксперименталистом Питером Кубелкой. Особенно выразительны сцены, в которых люди с блаженными улыбками на лицах грабят местную церковь, отпиливают ее маковки и на грубой обрубке водружают оборванные красные полотна. Эти кадры Вертов смонтировал с крупными планами уличного пьянства и ритуально бездумного молельного усердия в еще уцелевших храмах. Все это под гул машин, вой сирен и примитивные марши.
Фильмы Вертова — это и пропаганда тоже. Он верил в коммунистическую утопию. Однако он снимал все. Его фильмы иллюстрируют в том числе и агрессию, и жестокость нового уклада жизни. Один из моих любимых эпизодов — сцена из фильма «Энтузиазм», в которой официальные лица Советской Украины наблюдают со своей трибуны за парадом народных масс. «Индустриализации — ура! Коллективизации — ура!» — кричит толпа. И мы видим, как нервно перекашивается лицо у одного из партийных боссов. Ведь как раз в то самое время коллективизация привела к смерти от голода около миллиона украинских крестьян. Вертов сам собирал вырезки из газет с рецензиями на показы его фильмов за рубежом, раскадровки и прочие документы. После смерти мужа Елизавета Свилова систематизировала эту коллекцию, пронумеровала каждый экземпляр, составила списки с примечаниями. Часть материалов она напрямую передала в Вену, еще часть в Госархив в Москве. При этом со всех документов, оставшихся в Москве, были сделаны копии. Эти копии также хранятся в Вене. Вдова Вертова стала таким образом самопровозглашенным летописцем и архивариусом его жизни и творчества. В нашем музее хранится приблизительно в два раза меньше документов о Вертове, чем в Москве, однако наша коллекция во много раз доступнее. Разумеется, исследователь вынужден обращаться за недостающими материалами в Москву, но там получение доступа к архиву превращено в трудоемкий процесс.
Биеннале музея кино в рассказе Софьи Корниенко. Европейский час поверх барьеров на волнах свободы. Международное жюри архитекторов объявило победителем конкурса на проект здания новой Национальной библиотеки Чехии проект известного архитектора Яна Каплицкого, чеха, живущего в Лондоне. Внешний вид его библиотеки напоминает гигантское зеленоватое морское чудовище на ногах-щупальцах. Подняв голову, оно смотрит на старинную Прагу. На его теле, как огромные кляксы, круглые окна-глаза. Чешская общественность в своих отзывах на проект резко разделилась. Рассказывает Нелли Павласкова.
Осьминог, амеба, медуза, экскремент динозавра – вот неполный перечень эпитетов, которыми прожане наградили проект нового здания Национальной библиотеки. Вот уже на протяжении месяца сторонники и противники победившего проекта продолжают спор на страницах журналов и газет. Противники пытаются сорвать строительство, доказывая, что здание архитектора Каплицкого чересчур авангардное для старинной Праги. Сторонники указывают на то, что Праге именно не хватает авангарда, и что лучше это морское чудище, чем обычный небоскреб из стекла и бетона. Хотя осьминог тоже будет немаленький – 48 метров высоты над землей. Клуб «За старинную Прагу» опасается, что библиотека может нарушить историческую панораму Градчан, столь типичную для чешской столицы. Абсолютно без каких-либо возражений принял проект Каплицкого популярный мэр Праги Павел Бем.
Это проект смелый, удивительный и оригинальный. А я известен как сторонник смелых решений. Я ожидаю агрессивных выступлений консервативных хранителей памятников старины, и вот тогда-то и начнется долгожданная дискуссия о будущем современной архитектуры Праги.
Место, где будет стоять новая библиотека, мистическое. Это огромная лужайка на холме у Волтавы. На ее краю в 1955 году был построен величественный памятник Сталину. За огромной фигурой вождя народов стояли его верные – с одной стороны, советские люди, с другой стороны, чехи, военные, рабочие, партизаны. Народ окрестил этот памятник очередью за мясом. В 1957 году памятник был взорван, а скульптор покончил жизнь самоубийством. Много десятилетий на этом месте ничего не стояло, а в утробе бывшего постамента хранили картошку. После революции 89 года мэрия собиралась открыть здесь гигантский аквариум с акулами. Ну а теперь морское чудище выплыло на поверхность и будет стоять в глубине поляны. Вот типичное мнение пражанина, борющегося за чистоту архитектуры Праги.
«Осьминог станет второй очередью за мясом. Он отвратителен, такого у нас еще не было. Так осквернить панораму грачан могли только коммунисты с их памятником Сталину. Меня удивляет, что автор проекта об этом не вспомнил, и надеюсь, что хранители памятников старины не позволят реализовать эту гадость. Если жюри не откажется от своего решения, то пускай уж строит это зоологическое явление где-то на окраине Праги, а не в центре. Такому инопланетянину место в пустыне, а не в Праге. Боже, храни Прагу, если это не умеют делать ее граждане».
Кто же такой автор эпатирующего проекта Ян Каплицкий? На его родине, в Чехии, нет ни одного здания этого всемирно известного архитектора. А между тем с ним сотрудничает американское космическое агентство НАСА. В Лондоне стадион для крикета украшен его футуристическим пресс-центром. В Бирмингеме с 2003 года стоит его торговый дом «Селридж», о котором до сих пор не утихают споры. Все здания Каплицкого закругленные. Они повторяют форму, встречающуюся в природе. В них нет углов. Ян Каплицкий родился в 1937 году в Праге, в семье архитектора. В 1968 году покинул родину и обосновался в Англии. Через 10 лет он открыл в Лондоне архитектурную мастерскую «Системы будущего», вскоре ставшую знаменитой. О причинах, заставивших его эмигрировать из Чехословакии, Каплицкий написал:
«Большую часть времени я проводил здесь не над проектами, а в спорах с режимом. Потом настала оккупация. Уже в первые ее часы я усиленно думал, как отсюда выбраться. Я не мог перенести всего этого. Я хотел заниматься архитектурой и быть свободным. Лондон дал мне этот шанс».
После 89 года Каплицкий часто приезжал в Чехию. Читал здесь лекции, зондировал почву относительно получения заказов, но таковые не поступали. Каплицкий говорил, что был бы рад сделать для Праги хотя бы скамейки или контейнеры для мусора. Но лауреат британской премии Стирлинга, архитектор, опередивший свое время, проиграл в Чехии не один конкурс. И вот только сейчас пришла победа. Каплицкий представляет свой необычный проект Национальной библиотеки.
«Архитектура должна быть поэтической. Я избрал овальные формы, потому что человек ведь тоже не состоит из прямых углов. Современные люди не должны жить в коробках, как в XIX веке. В проекте библиотеки мы старались, чтобы здание имело минимальный надземный объем, чтобы это не был небоскреб. Оно возвышается на 48 метров над землей, и главное книгохранилище, рассчитанное на 10 миллионов книг, находится в подземных этажах. Нужная книга будет найдена для посетителя в течение 3-5 минут. Ее найдут и доставят клиенту бесшумные роботы. Внешнее здание, уже получившее название «Осьминога», будет покрыто 6-сантиметровыми треугольными плитами, выглядящими как чешуя карпа или кожа змеи. Цвет здания будет меняться в зависимости от освещения. Верх здания выглядит как поднятая голова ящера с огромным глазом, окном. Отсюда откроется прекрасный вид на Грачаны, президентский дворец и на Староместскую площадь. На верхних двух этажах, собственно, в этом глазе, будут находиться читальные залы и литературное кафе, напоминающее античный амфитеатр. Посетители будут сидеть на его ступенях и любоваться видом на Прагу. На первом этаже, в тени настоящих деревьев, расположатся кафе, рестораны и книжные магазины. Это здание экологическое, со сниженным расходом тепловой и световой энергии. В течение дня достаточно будет дневного света, а система полых стен в подземелье создаст термальный лабиринт. Он поможет охлаждать воздух летом и утеплять помещение зимой.
Проект новой национальной библиотеки в рассказе Нелли Павласковой. И завершит нашу программу «Европейский музыкальный календарь». Я передаю микрофон Марьяне Арзумановой.
Бельгиец Рене Якобс, знаменитый тем, что в начале своей карьеры добился успеха как певец, а продолжил ее в качестве дирижера, вместе с оркестром барочной музыки из Фрайбурга и семью известными вокалистами представляет завтра в лондонском Барбикан-центре самую известную оперу Генделя «Юлий Цезарь». Первая премьера этой оперы состоялась тоже в Лондоне в 1724 году. Гендель использовал либретто, который был написан на полвека раньше. Напомню, что в основе сюжета любовь Цезаря к Клеопатре, которая в конце концов сделала Клеопатру царицей Египта. Еще одна важная сюжетная линия – взаимоотношения египетского военачальника Акиллы с сестрой царя Птоломея Корнелией, которая после неудачной попытки свергнуть Птоломея была обречена в рабство, но отвергла любовь Акиллы, несмотря на его обещание об освобождении. Отмечающий 25-летие Барбикан-центр, который недавно открылся после реконструкции, обошедшийся в 12,5 миллионов фунтов, в последние месяцы изобилует концертами первоклассных исполнителей. Кроме Якобса, в ближайшие недели в Барбикан-центре выступят Марис Янсенс, Валерий Гергиев, Максим Венгеров и другие звезды классической музыки.
На этом мы заканчиваем европейский час «Поверх барьеров». Над программой работали режиссер Илья Бабчинецкий и редактор Иван Толстой.
Climate change and the changing rain patterns.
Let's go, Michael!
Стоп! Остановим события, задумаемся о том, что происходит, как можно изменить эту жизнь к лучшему. Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу svobodanews.ru.
Это день скорби для Вирджинского университета.
Глава Ростехнадзора Константин Поляковский заявил, что будут приняты все меры, чтобы довести дело по поводу трагедии на Ульяновской до суда.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я призвал президента Ющенко не прекращать усилий по поиску приемлемого выхода из сложившейся ситуации.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Программа «С христианской точки зрения» выходит по четвергам в час дня в прямом эфире. Встречаются и верующие, и неверующие христиане всех конфессий, атеисты, агностики. Встречаются все, кто неравнодушен к истине. А уж истина неравнодушна ко всем, кто ее любит. Программу повторяют в пятницу в час и в 6 утра, в субботу в 7 утра. Веду программу я, Яков Крутов.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.